63. Кразье. Кразье просыпается с адской головной болью. В последние дни он почти всегда просыпается по утрам с сильнейшей головной болью. Казалось бы, человек с изрешеченными дробью спиной, грудью и руками и с тремя тяжелыми пулевыми ранениями должен чувствовать по пробуждении боль иного рода. Но хотя и она в своем скором времени начинает терзать его, в первую очередь он замечает именно ужасную головную боль. Она напоминает Кразье о годах, когда он каждый вечер напивался виски и на следующее утро горько сожалел об этом. Иногда по пробуждении, как сегодня утром, в больной голове у него звучит эхо бессмысленных слогов и слов. Все слова изобилуют щелкающими звуками и похожи на слова тарабарского наречия, какие на ходу придумывают дети, пытаясь найти верное количество слогов для песенки, сопровождающей прыгание через скакалку. Но в течение мучительных секунд, предшествующих окончательному пробуждению, Кразье кажется, что они имеют какой-то смысл. В последние дни он постоянно чувствует страшную умственную усталость, словно проводит все ночи за чтением Гомера на греческом. Фрэнсис Раддон Майра Кразье никогда в жизни не пытался читать на греческом, да и не хотел. Он всегда предоставлял заниматься этим ученым и помешанным на книгах бедолагам, вроде старого стюарда Бридженса, друга Пиглара. Этим темным утром он просыпается в снежном доме, разбуженный безмолвный, которая с помощью веревочных фигур, сменяющих друг друга у нее между растопыренными пальцами, говорит, что пора снова идти охотиться на тюленя. Она уже одета в парку и исчезает в ведущем наружу тоннеле, как только заканчивает общение с ним. Раздраженный тем, что позавтракать сегодня не придется, хотя бы куском холодного тюленевого сала, оставшегося со вчерашнего ужина, Кразье одевается, под конец натягивает парку и рукавицы и ползет вниз по тоннелю, выходящему на юг, с подветренной стороны жилища. В темноте снаружи Кразье осторожно поднимается на ноги. Иногда левая нога у него плохо работает по утрам. И оглядывается вокруг. Снежный дом слабо светится, озаренный изнутри плошкой, которую они оставляют гореть, чтобы помещение не выстужалось, даже когда уходят. Кразье ясно помнит долгий санный поход через льды к этому месту, где бы оно ни находилось, и помнит, как он сидел на санях, закутанный в меха и совершенно беспомощный тогда, много недель назад, и наблюдал с чувством, похожим на благоговейный трепет за безмолвный, потративший долгие часы на рытье ямы в снегу и строительство снежного дома. С тех пор Кразье со своим математическим складом ума провел не один час, лежа под меховыми полостями в уютном маленьком помещении и восхищаясь криволинейными очертаниями купола и точным, без видимого труда давшимся расчетом, с каким женщина вырезала снежные блоки при слабом свете звезд и возвела из них наклонные внутрь стены. Созерцая купол из-под своих мехов долгой ночью или темным днем, он думал: «От меня толку, как собаки от пятой ноги». Он также думал: «Эта штуковина должна рухнуть». Верхние блоки кладки находились почти в горизонтальном положении. Они имели трапециевидную форму, и последний блок — замковый. Девушка протолкнула наружу, а потом подровняла его края и втянула обратно внутрь, поставив на место. Под конец безмолвная забралась на самый верх сложенного из снежных блоков купола, попрыгала там, а потом съехала вниз по стенке. Поначалу Кразье решил, что она просто резвится, как ребенок, каким иногда казалось, но потом понял, что она просто проверяла прочность и устойчивость нового жилища. На следующий день, очередной день без солнца, эскимоска с помощью горящей плошки растопила внутреннюю поверхность стен снежного дома, а потом дала ей снова замерзнуть, после чего стены покрылись тонкой, но очень твердой ледяной коркой. Затем она разморозила тюленьи шкуры, которые сначала служили наружным покровом палатки, потом санными полозьями, и прикрепила к сухожилиям, пропущенным между снежными блоками кладки, таким образом обшив изнутри стены и потолок снежного дома. Кразье сразу понял, что шкуры защищают от капель воды, образующихся при повышении температуры воздуха в жилище. Кразье поразило, насколько тепло в снежном доме, всегда по меньшей мере на 50 градусов теплее, чем снаружи, и зачастую достаточно тепло, чтобы они оба оставались в одних только коротких штанах из оленьей шкуры, когда не лежали под меховыми полостями. Справа от входа, на вырубленной в снегу полке, находилась кухня. И на сооруженной из оленьих рогов и палок раме под огнем там не только висели разнообразные сосуды для приготовления пищи, но также сушилась одежда. Как только Кразье восстановил силы настолько, что стал выходить из снежного дома вместе с Безмолвной, она с помощью языка жестов и веревочных фигур объяснила, что по возвращении они каждый раз обязательно должны сушить верхнюю одежду. Кроме кухонной полки справа от входа и полки для сидения слева от него, в глубине снежного дома находилась вырубленная в снегу широкая платформа, где они спали. Немногочисленные обломки досок и палки, в прошлом служившие элементами палаточного каркаса и поперечинами саней, которыми Безмолвная укрепила платформу по краям, намертво вмерзли в снег, препятствуя ее осыпанию. Затем эскимоска усыпала снежное ложе остатками мха из парусиновой сумки, вероятно, используя онный в качестве утеплительного материала, а потом аккуратно расстелила на нем оленьи и медвежьи шкуры. Затем она знаками объяснила Кразье, что они будут спать головами к выходу, подложив под них вместо подушек свернутые одежды, теперь сухие, все одежды. В первые дни и недели Кразье отказывался снимать на ночь короткие штаны из оленьей шкуры, хотя Леди Безмолвна неизменно спала голой, но в скором времени обнаружил, что в них чересчур уж жарко. Все еще слишком слабый, чтобы испытывать физическое влечение к женщине, он вскоре привык забираться под меховые полости, в чем мать родила, и надевать сухие, непропитанные потом штаны и прочую одежду только по пробуждению утром. Всякий раз, когда Кразье ночью просыпался голый рядом с Безмолвной под меховыми полостями, распаренная тепла, он пытался вспоминать все месяцы на борту террора, когда он постоянно мерз во влажной одежде, а в темной жилой палубе вечно капало с обледенелых стен и подволока, и воняло керосином. В голландских палатках было еще хуже. Сейчас он надвигает пониже на лоб отделанный мехом капюшон парки, чтобы защитить лицо от холода, и оглядывается по сторонам. Разумеется, сейчас темно, как ночью. Кразье понадобилось много времени, чтобы смириться с мыслью, что он провел в беспамятстве. Или был мертвым. Много недель после того, как в него стреляли, прежде чем впервые очнуться и осознал присутствие Безмолвной рядом. Но во время их долгого санного похода над южным горизонтом наблюдались лишь кратковременное тусклое свечение. Значит, вне всяких сомнений, сейчас по меньшей мере ноябрь. После переселения в снежный дом Кразье пытался вести счет дням, но из-за постоянной темноты снаружи и странного режима сна и бодрствования, в скобках,
ему казалось, иногда они спят по 12 часов кряду.
Он не знал, наверное, сколько недель миновало со времени их прибытия сюда. Вдобавок, из-за снежных бурь они часто сидели в доме не весь по сколько дней и ночей подряд, питаясь только рыбой и тюлениной из запасов, хранившихся в морозильной камере. Созвездие в небе. Сегодня оно очень ясное, а значит, день очень холодный. Являются зимними созвездиями, и воздух такой морозный, что звезды дрожат и мерцают в высоте, как на протяжении многих лет, когда Кразье наблюдал за ними с палубы террора или любого другого корабля, на котором ходил в Арктику. Разница только в том, что сейчас он не чувствует холода и не знает своего местоположения. Кразье идет по следам Безмолвной вокруг снежного дома и направляется к покрытому льдом берегу и покрытому льдом морю. На самом деле у него нет необходимости идти по следам, поскольку он знает, что заснеженный берег находится в ярдах в 100 к северу от снежного дома и что Безмолвная всегда выходит на лед, когда охотится на тюленей. Но, даже ориентируясь здесь по сторонам света, он все равно не в состоянии определить свое местоположение. От лагеря спасения и всех прочих лагерей, разбивавшихся на южном побережье острова Кинг-Уильям, замерзшие проливы всегда находились к югу. Возможно, они с Безмолвной сейчас находятся на полуострове Аделаида, расположенном через пролив к югу от Кинг-Уильяма, или даже на самом острове, но где-то на восточном или северо-восточном побережье, не нанесенном на карту.